У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Мы всех приветствуем. Даша, здравствуй.
Здравствуй, Никита. Приветствую всех, кто нас слушает.
Никогда не говори никогда. США не исключают отказ от участия в Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Поводом для бойкота может стать якобы геноцид в отношении населения Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики. Такое громкое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, у Вашингтона сейчас есть более приоритетные направления для работы, но все же его беспокоит агрессивное поведение Пекина как у себя дома, так и на международной арене. Это вполне может вылиться в бойкот Олимпиады, но все же доходить до реального вооруженного противостояния с Китаем США не в интересах США, и поэтому на этом направлении работа не ведется. Более того, предлагаются переговоры для того, чтобы избежать каких-либо непоняток.
К нашему эфиру сейчас присоединяется по телефону главный редактор газеты «Советский спорт» Николай Еременко. Николай Николаевич, приветствуем вас.
Да, здравствуйте, коллеги.
Николай Николаевич, вот такой предполагаемый отказ участия США в Пекинской Олимпиаде, насколько это может быть серьезно, может оказать серьезное влияние на проведение этой Олимпиады?
Ну, это не более чем политическое давление. Даже всерьез нельзя рассматривать возможность бойкота Олимпиады со стороны какой-либо страны или группы стран. Потому что после того, как все устали от многочисленных бойкотов Москвы 80, Лос-Анджелеса 84, в Олимпийскую хартию Хуаном Антонио Самаранчем была внесена, это не так-то просто было сделать, вопреки давлению разных стран, но была внесена четкая норма, была сделана давным-давно, еще в 80-е годы прошлого века, о том, что бойкот приводит автоматически, без каких-то условий обсуждения, к пропуску двух следующих Олимпиад. Причем двух олимпийских циклов, не в смысле зимние и летние, а вот именно двух циклов, то есть две зимы, два лета. И, конечно, когда именно американским бродкастерам принадлежат многочисленные права на трансляцию олимпийских игр, именно когда для американского спортивного сообщества это является серьезным бизнесом, да, в том числе шоу-бизнесом, конечно, представить, что возможно, такая ситуация абсолютно невозможна. То есть это будет фактически означать отсутствие самой Олимпиады, но никто не будет сам себе там отрезать хвост или там душить, как говорится, курицу, несущую золотые яйца. Это бизнес, бизнес успешный. Поэтому это не более чем давление. Да? Как в спортивной области существует, когда топ-клубы говорят о создании суперлиги, когда часть из них при этом держит в голове, что никакой суперлиги не будет, а будет возможность выторговать себе еще больше преференций в существующих турнирах Лиги чемпионов УЕФА, например. Так и здесь это не более чем какая-то закулисная торговля. Обозначение своей политической позиции, прикрываясь олимпийскими играми, но не более того.
Николай Николаевич, а может быть это такая первая ласточка перед тем, как, например, начать склонять мировое сообщество, ну, я имею в виду сейчас США,
глобальному,
да, к
бойкоту?
Бойкоту, да, то есть, а давайте мы перенесем из Пекина Олимпиаду, а зачем вообще проводить там зимнюю, там была летняя
только,
и так далее.
Только в различных регионах мира проблем с региональным сепаратизмом и с отдельными проблемными территориями, как мы знаем, их становится все больше и больше, только с каждым годом, к сожалению. Поэтому каждый на себя переносят эти ситуации. Я не думаю, что это вообще может какую-то масштабную поддержку получить.
А возможно, допустим, уход с Олимпиады каких-то довольно крупных спонсоров американских компаний?
Я не думаю. Тут вопрос исключительно в прагматичности. Да? Когда само по себе соревнование или какие-то персоны во главе тех или иных соревнований кажутся спонсором довольно токсичными, тогда скорее не спонсоры уходят, а делают все, чтобы поменять этих людей, как было в 2015 году, например, с Зепом Блаттером во главе УЕФА, который через 4 дня после избрания вдруг встретился с Кока-Колой, ну и другими мировыми гигантами, которые спонсируют мировой футбол. И мы не знаем, что было на той встрече, но после той встречи Зеп Блаттер объявил, что он уходит в отставку. Да, всего-навсего 4 дня назад триумфально выбравшись. Поэтому, конечно, если спонсору выгодно зарабатывать, но с какой стати он будет откуда-то выходить, он скорее сделает все то, что может бросать на него тень. Да? Как мы знаем, если потратился где-то какой-то спортсмен, сделал неудачное политическое заявление, либо попал в какой-то секс-скандал нетривиальный, либо еще что-то, спонсор просто перестает давать деньги, разрывает контракты с этим спортсменом, и уходит кому-то другому. Здесь нет у Олимпиады альтернативы, поэтому никто ничего альтернативного не создаст. Это уже отстоявшийся годами существующий и постоянно модифицирующийся вариант мегасоревнований. Поэтому абсолютно невозможно прогнозировать уход какого-то из спонсоров. Уход из спонсоров может быть только если у самого спонсора вдруг тяжелая ситуация в наше ковидное время, и он захочет это обставить какими-нибудь удобными политическими заявлениями. Но это уже совсем другая история.
Но ведь могут не бойкотировать, а просто ввести санкции против тех, кто будет каким-либо образом участвовать в Олимпиаде. У США это сейчас сложившаяся практика?
Я не знаю про сложившуюся практику. Какие санкции? Россия, если вы на Россию намекаете, Россия на решением Международного арбитражного суда. Нам это может нравиться, не нравится, наша страна под этим подписалась. Более того, нас даже за довольно разумную позицию, что мы сотрудничали с КАС, спросили, нас не лишили совсем российских цветов, а не в экипировке. Нам разрешили уже через 2 года полноценно вернуться, а не через 4, как было решено. Поэтому мы показали в данном случае готовность сотрудничать. Поэтому я не думаю, неважно, какие мы заявления делаем для внутреннего пользователя, да, но на деле мы в данном случае проявили себя разумно. Я думаю, Китай точно так же найдет спокойно дипломатическими мерами те шаги, те слова, те заявления, которые будут неким компромиссом и всех устроят.
Николай Николаевич, да, вот в развитии этой темы, если мы допускаем, что действительно вот в этой всей глобальной масштабной допинговой истории, связанной с Россией, есть действительно часть такого давления извне, ну, во всяком случае, да, так заявляют в МИДе, и я этот вопрос, кстати, задавал тоже МИДу. Я спрашивал, почему с Китаем тогда не проворачивается такая же история, потому что за 2008 год, за Олимпиаду, как минимум можно подтянуть, мне кажется, очень много эпизодов допинговых, и все это вот представить тоже в такую масштабную историю.
Вы знаете, я не могу рассуждать об этом квалифицированно, думаю, как и вы, как и большинство экспертов, потому что мы не обладаем всей полнотой картины. Мы знаем, что для того, чтобы разобраться, что на самом деле происходило в России и вокруг Сочинской Олимпиады в том числе, потребовались, если не ошибаюсь, 1,5 года докладов, изучений, вернее, а потом уже докладов по результатам исследований, да, с лета 16-го года по декабрь 17. Вот. И это на самом деле была проделана очень серьезная работа. Можно считать, что вот там клеветники России собрались, грызли в остервенении карандаши и писали разные пакости, но это на самом деле была большая работа, опрос свидетелей, анализ всего, что можно было проанализировать, что было в открытых источниках, и ту часть, которую предоставила российская сторона, сопоставление. То есть это была большая работа. И был доказан, хоть Россия в этом, под этим не подписывается, не признает, но был доказан именно системная организация поддержки допинга в стране. Именно последнюю строчку как бы сняли обвинения с вот этих обвинений именно вот, как бы в порядке такого компромисса. Но Россия подписалась под всем тем, что расшифровывало вот это глобальное обвинение. И косвенно признало, потому что те люди, которые были упомянуты в докладах Макларена и так далее, были именно российским президентом отстранены. Юрий Нагорный был снят с поста заместителя министра спорта. Ну и так далее. Да, все это можно, кто забыл, погуглить и все это найти. То есть фактически мы выводы международной комиссии признали, как бы не подписываясь словами под тем, что мы признаем, но все, что было сказано, мы признали. Тут немножко другая история. Пекин пока никто в глобальной системе допинг поддержки на уровне государства не обвинял. Были какие-то отдельные заявления отдельных там проигравших спортсменов, там обиженных каких-то функционеров и так далее. Но не было серьезных обвинений. Может быть, потому что очень сложно к этому подкопаться. Может быть, система, при которой китайские спецслужбы работают, она, может быть, допускает, я фантазирую сейчас, может быть, не допускает утечек каких-то вовне или еще что-то. Поэтому я думаю, что здесь очень сложно проводить параллели, поверьте. Это не та история, знаете, как каша, размазывание по тарелке, вечное повторение. Все сидят на допинге, а из политических соображений ловят только нас. Нет, конечно.
Николай Николаевич, спасибо за комментарий вам. Николай Еременко, главный редактор газеты «Советский спорт», был в прямом эфире «Радио Спутник». Сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим эту же тему.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Возвращаемся в эфир. Дарья Чередник, Никита Воронков в студии. По телефону к нам присоединяется руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН, доктор экономических наук, профессор Андрей Островский. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Владимирович, вы как думаете, насколько велика вероятность, что Соединенные Штаты бойкотируют проведение Олимпиады в Пекине?
Ну, здесь все зависит от того, насколько Соединенные Штаты Америки будут поддержаны своими, скажем так, союзниками по НАТО и странами Европейского Союза. Уже мы же помним историю с 1980 годом. Я был, правда, тогда существенно моложе, это было 40 лет назад. Тем не менее, тогда Соединенные Штаты Америки организовали бойкот Олимпийских игр в Москве после событий, после входа советских войск в Афганистан. И вы знаете, что Олимпийские игры состоялись, но без Соединенных Штатов Америки и без ряда европейских стран. Хотя от ряда европейских стран принимали участие отдельные спортсмены в качестве, скажем так, делегатов от стран. Насколько мне помнится, я тогда был относительно молодой, но я события помню, поскольку это было в Москве, на моих глазах проходило. Я думаю, что в данном случае вполне возможно точно такая же ситуация, как была в 1980 году. Всегда надо вспоминать историю. История, она, как говорится, иногда повторяется. Иногда как трагедия, ну, а часто как фарс.
Да, Андрей Владимирович, ну вот наш предыдущий собеседник Николай Еременко из «Советского спорта», главред, сказал, что есть препятствующий фактор теперь, потому что сделали выводы в Олимпийском движении, в Международном Олимпийском комитете, и в Хартию в Олимпийскую внесли пункт, значит, кто бойкотирует, тот пропускает следующие два цикла, то есть 8 лет.
Да, 8 лет, это правильно. Но дело, что тут уже речь идет о том, насколько далеко пойдут Соединенные Штаты Америки, захотят ли они пропускать эти 8 лет и 26-й и 30-й годы. То есть это вообще-то жертва довольно серьезная. Раньше-то не пропускали 8 лет. Мы же тоже в 1984 году тоже бойкотировали игры в Лос-Анджелесе, насколько мне помню. И тоже ничего не пропускали, все время принимали участие уже.
И не только мы, там же еще и страны, да, да, нет, Варшавского, ну, вот, договора.
В 80-е годы многие европейские страны бойкотировали, а в 84-м году тогдашние социалистические страны, по большей части, скажем так, за исключением Румынии, Югославии, по-моему, Китайской Народной Республики.
Но вот в данном случае, возвращаемся в 21-й год и с прицелом на 22-й, ваше мнение хотелось бы услышать по поводу не бойкот, а может быть, просто сейчас Энтони Блинкен озвучил, да, ну как бы в информационное поле в эту информацию подать, чтобы все переварили, подумали, обсудили, как мы сейчас это делаем. А может быть, следующий будет вариант... обращение, например, к Международному олимпийскому комитету и работа вот по этой линии, мол, давайте вообще из Пекина подвинем Олимпиаду. Или Китай тоже в таком случае сможет, ну, поработать Китай по этой линии?
Свои союзники. Собственно говоря, просто мир разделится на две части, как, собственно, было в 80-е годы, как было в 84-м году. То есть мы это уже, собственно, проходили. Реально здесь вопрос идет о том, кто поддержит Штаты, сколько стран. И сколько стран поддержит Китай? Вот мы окажемся в этой же самой ситуации. Понимаете, все надо смотреть на прошлое. В прошлый раз, я говорю, берем 1980 год, берем 1984 год, и я просто вспоминаю, что это мы проходили уже. То есть, получается, потом проводились альтернативные Олимпийские игры в 84 году в Москве и в Софии. Вот. И, соответственно, Америка, там, когда в 80-м году не поехали, а Соединенные Штаты Америки не поехали на Олимпийские игры в Москву, мы фактически все то же самое. Тоже там проводились в Европе, точнее в Америке, альтернативные Олимпийские игры. Здесь будет практически то же самое, если Блинкен доведет эту идею, затею до конца. А судя по всему, они могут вполне это дело довести, вот судя по настрою.
Ну вот что касается раскола, в США журналисты National Interest озадачились тем, что недружественные заявления Джо Байдена в адрес России подталкивают Москву и Пекин к вынужденному союзу, что может оказаться просто катастрофой для США.
Ну, собственно говоря, процесс уже давно идет в этом направлении. Это началось где-то еще в 10-е годы, и потом начал этот процесс постепенно обостряться. И где-то после прихода к власти Трампа, по сути дела, процесс зашел намного дальше, когда Соединенные Штаты Америки начали организовывать всевозможные санкции против Китая, одновременно против России. Против России это началось с 2014 года, вы знаете, ну а после против Китая это занялся в основном Трамп, как только пришел к власти, хотя первое время они достаточно активно развивали отношения с Трампом, Соединенные Штаты Америки, с Китаем, но где-то вот 2018 года что-то пошло не так, а пошло не так то, что оказалось, что в Соединенных Штатах Америки огромный торговый дефицит, соединенный с Китайской Народной Республикой. Трамп пытался это дело, как говорится, сгладить. То есть у него же главное, у Трампа пришел к власти, победил на выборах под лозунгом «Сделаем Америку великой». А какая может быть Америка великой, когда Америки там за 300 миллиардов долларов торговый дефицит с Китаем? И тут, естественно, были сделаны попытки этот самый дефицит каким-то образом уменьшить и за счет заставить Китая револьвировать юань, чтобы сделать примерно то же самое, что с Японией договор Плаза 1995 года. Ну, а в результате возник очередной, так сказать, раскол. Америка вышла из транс-тихоокеанского партнерства, по сути дела, чуть не в одностороннем порядке. И, по сути дела, ситуация сейчас разворачивается так, что Америка оказалась именно и против России, и против Китайской Народной Республики.
Вот каким кошмаром это может обернуться, союз России и Китая для США?
Но это всегда кошмар для любой страны. Две крупные страны, и Китай, одна сейчас практически крупнейшая экономическая держава, сейчас примерно 18% экономики мировой, это китайская экономика. Америка, конечно, чуть побольше пока, если посчитать в долларах, если посчитать по паритету покупательной способности, то поменьше. Но что касается России, наша экономическая доля, в общем-то, невелика, где-то 1,5%, 1,7% мировой экономики. Но, тем не менее, наша политическая роль, наш военный потенциал, он достаточно серьезный. И плюс стратегический потенциал. И если вот эти наши китайские потенциалы, как говорится, объединить, то Америке мало не покажется, если честно.
В США заявляют, тот же Энтони Блинкен сказал, что не стремятся к реальному вооруженному противостоянию с Китаем, и это не в интересах ни США, ни Китая. Но при этом предупреждают Китай, Пекин, о том, что США будут защищать американские интересы в мире и будут усиливать военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе. Вот такими противоречивыми заявлениями. Чего добиваются Штаты? На что надеются?
Добиваются того, что и Россия, и Китай сдадутся и пойдут на китайские условия. Вон, у меня недавно вышла книжка Юрия Тавровского, вы, наверное, фамилию такую слышали, «Америка против Китая». Там написано «Поднебесное сосредотачивается на фоне пандемии». Так вот, основной вывод этой работы, я вот сейчас просто его зачитаю, чтобы далеко не ходить, значит, что по поводу, что началась новая система, что Китай сосредотачивается, что будет проходить сдерживание Китая, что китайские победы в экономике, они являются очень серьезной угрозой американской гегемонии, что Америка боится прежде всего, и при выборе, скажем так, основного мишени, то все-таки на первом месте стоит Китай, потом Россия. Потому что вот угроза Соединенных Штатов Китая, когда Китай заявил, китайский основной лозунг «Сделано в Китае 2025», он очень напугал Америку. Но Китай снял этот лозунг на короткое время. А сейчас у них новый лозунг «Спроектировано в Китае 2030». А что это означает? Это означает, что к 2030 году Китаю уже не будут нужны вот эти американские чипы и интегральные схемы, которые сейчас составляют большую часть американского экспорта в Китай. То есть практически Китай сможет где-то к 2030 году обойтись в значительной степени без американского экспорта. Вот о чем речь идет.
Но почему не делают, есть же аналитики в США, почему не делают выводы, что вот такое жесткое давление не работает, по крайней мере, с Россией и Китаем?
Не работает. Китай сам огромная страна, обладающая колоссальными ресурсами. Если, когда 35-40 лет назад, мы говорили, Китай огромная страна, большое население, но экономика там, можно сказать, почти никакая. Это 2-3% мирового ВВП, а то и меньше. Но про науку вообще говорить нечего, что это научная пустыня. А сегодня, и с точки зрения науки, Китай уже достижение, которое вполне сопоставимо с американскими. Это и суперскоростные компьютеры, это и облёт обратной стороны Луны, это и запуск ракеты на Марс, это и глубоководный батискаф «Борец», который уже изучает дно Марианской впадины на глубине 10 тысяч метров. Понимаете, тут уже нельзя к Китаю относиться как к какой-то малой какой-то стране. Это уже могучая страна, которая вполне сопоставима по своему потенциалу с Соединенными Штатами Америки. Я уже не говорю даже про ВВП, доход на душу населения. Да, у них нет еще 60 тысяч долларов на душу населения, как Соединенных Штатов Америки, но свои 11 тысяч долларов на душу населения Китай уже имеет. И он уже практически вырывается из ряды развивающихся стран в ряды развитых стран мира. Даже по этому показателю, несмотря на то, что численность населения Китая 1 400 000 000 человек, а в Соединенных Штатах Америки там 335 миллионов человек.
Вот я пытаюсь понять, почему в таком случае аналитики американские не делают выводы. Или там все-таки делают какие-то выводы, а политики просто делают такие громкие заявления.
Веды, наверное, выводы-то делают. Дело в том, что не всегда политики прислушиваются к мнению ученых. Это относится и к нашей стране, между прочим, тоже. И не только к нашей стране, ко всем практически странам. Раньше к ученым больше прислушивались, лет 40-50 лет назад. А в Америке тоже, понимаете, ученые, китаеведы, они реально представляют себе, что такое Китай. А политики, как относятся к Китаю? Там какие-то это, много их там. Но они, понимаете, у них отношение к Китаю примерно как было лет 40 назад. Вот, что много населения, они ходят в синих блузах, там ничего не, как говорится, единственное их преимущество, это огромная страна, они много производят, это производственный цех, но ничего из себя не представляют, в науке тоже ничего не представляют. На самом деле ситуация изменилась за последние 40 лет. Если мы посмотрим на ситуацию даже в области компьютеризации, в Китае 900 миллионов пользователей широкополосного интернета. В Китае уже весь Китай опутан сетями 5G, и там в Китае примерно треть железных дорог, это высокоскоростные железные дороги, скорость поездов до 300 км в час доходит. В Америке этого нет на сегодняшний день, насколько я знаю. Про Россию я вообще говорить не могу.
В Америке не исторически, так скажем, был вытеснен ЖД-транспорт, насколько я понимаю.
Да нет, но тем не менее там есть железнодорожные линии. Например, да, та же самая проблема возникла при строительстве железнодорожной скоростной, высокоскоростной железной дорожной линии Сан-Франциско-Лос-Анджелес, который, кстати, китайцы выиграли тендер, но потом по политическим причинам взяли, и Америка, правительство Америки закрыло этот тендер. Вот, и там потом, тем более, пересечение из, допустим, из восточного побережья, от восточного побережья к западному.
Ну, да, Андрей Владимирович, к сожалению, не успеваем уже, заканчивается время. Спасибо вам, Андрей Островский, руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН.